Синоптики еще накануне погода на европейской территории России формировалась под влиянием циклона. Было пасмурно, дождливо, но тепло. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 1,4 градуса. Но атмосферные процессы уже начинают перестраиваться на зимний лад, и большинство районов вот-вот окажется во власти студеного воздуха, который хлынет из районов Арктики. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 9-11 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Владимир Путин призвал Германию открыть свой рынок для российских инвестиций. Выставка «Экспрессия духа» открылась в Московской галерее «Дом Нащекина». История национальных проблем Словакии и Венгрии.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире «Свободы» и истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Выселить все игорные заведения в 4 свободных от проживания зоны, 2 в европейской части страны и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. Комитет Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризма сегодня начнет обсуждение этого законопроекта об игорном бизнесе, ранее внесенного в Нижнюю палату парламента Владимиром Путиным. Подробности развития темы и комментарии экспертов в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом.
Где бы вы построили российский Лас-Вегас? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Германию, проведя второй день в столице Баварии, Мюнхене. Накануне в Дрездене было подписано несколько важных договоров о сотрудничестве между российскими и германскими предприятиями. О втором дне визита российского президента и об общих его итогах корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Утром этого дня Путин неожиданно решил подольше погулять по Дрездену и задержал свой вылет в Мюнхен на час. Путин более часа гулял по Дрездену, разговаривал с горожанами и, видимо, поправил настроение. В Баварии в аэропорту его встретил премьер-министр Эдмунд Штойбер, и они направились на запланированную встречу с руководителями крупнейших немецких концернов, в которой принимал также участие и федеральный министр экономики Михаэль Глосс. При въезде в резиденцию собралось около 300 любопытствовавших мюнхенцев, никто не аплодировал, и опять нашлись те, кто выкрикивал, как в Дрездене убийца. Позже Эдмунд Штойбер счел необходимым заверить журналиста в том, что он подробно говорил с Путиным о свободе мнений и прессы. Но главной темой дня была все же экономика, и столица Баварии была выбрана для встречи с боссами немецкой промышленности не случайно. Примерно половина из 3500 активных в России немецких фирм из Баварии. Такая же картина и с главными инвесторами. Из Баварии, по словам Путина,
почти половина.
После беседы с шефом Сименса Клаусом Клейнфельдом и шефом Ауди Мартином Винтеркорном и другими немецкими боссами, российский президент заявил, что хочет развивать экономику своей страны, опираясь на помощь немецких исследований и технологий. Эдмунд Штойбер заявил о поддержке идеи зоны свободной торговли Евросоюза с Россией. Кроме этого, он сказал: «Я вижу, что Россия делает ставку на инновационные технологии. За этим будущее, и в этой сфере Бавария будет достойным партнером». Встречи в Мюнхене Владимир Путин был явно удовлетворен и пригласил Эдмунда Штойбера посетить Москву, оказав особую честь политику нефедерального уровня. Владимир Путин заявил, что развитие экономики – главная цель его президентства. Цитата дня. Владимир Путин: «Российские предприниматели приходят не с калашниковыми или танками. Это такие же капиталисты, как и вы, дамы и господа». Конец цитаты. Накануне в Дрездене российский президент говорил:
«Предусматривается подписание межгосударственного соглашения по вопросам дипломатической недвижимости. В соответствии с ним Россия открывает в Германии генеральное консульство во Франкфурте на Майне и новое здание генерального консульства в Мюнхене».
Понятно, что Владимир Путин очень хочет привести Россию, российские финансы в Европу. И если эпоху Сталина символизировала для немцев фраза «русские идут», а ремарка «русские уходят» напомнит о Ельцине, дирижировавшем прощальным маршем, то с именем Путина, возможно, будут связывать третий, так сказать, фильм этого сериала «Русские возвращаются». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Начнем обзор прессы с вышедшего сегодня номера «Новой газеты». На первой полосе издания фотография с церемонии прощания с Анной Политковской, где видно, как много людей пришло проститься с журналисткой. В сегодняшнем номере «Новой» опубликованы и фрагменты двух материалов, незаконченных Политковской. Первый из них – это свидетельство из первых уст о применении пыток на Северном Кавказе. Второй материал состоит только из фотографий пыток неизвестных граждан. Именно на основе этих изображений, которые оказались в распоряжении Политковской, журналистка, видимо, хотела написать еще один материал. На этих снимках, полученных с видеокартинки, видно, что, предположительно, сотрудники одной из чеченских силовых структур захватили и пытают двух молодых мужчин. В сегодняшней «Новой газете» опубликовано и много личных и профессиональных воспоминаний об Анне Политковской. Приводятся и все официальные заявления в связи с убийством журналистки. Полностью опубликована стенограмма выступления Путина в Дрездене. К другим темам, и это, к сожалению, тоже будет убийство. Третье по счету громкое преступление произошло 2 дня назад. В подъезде своего дома был застрелен руководитель дополнительного офиса Внешторгбанка, 24-летний Александр Плохин. Об этом пишет в своем центральном материале «Российская газета». Перейдем к изданию «Время новостей». Центральная тема здесь – Министерство транспорта и инициативы Игоря Левитина. Министр транспорта высказался за изменение системы органов государственного руководства авиацией, сложившейся в результате административной реформы 2004 года. Выступая вчера на расширенной коллегии своего ведомства, господин Левитин предложил расширить полномочия профильных агентств и служб, подчиненных Минтрансу. Это материал «Времени новостей». И вернемся еще раз к череде трагических убийств в Москве. Газета пишет сегодня о том, что столичные спецслужбы восстановили всю картину подготовки покушения на первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Он был расстрелян 13 сентября. По словам оперативников, вина задержанных в начале октября 3 граждан Украины уже практически доказана. Подробнее во «Времени новостей». Эта тема присутствует также и на первой полосе «Известий». Газета «Коммерсант» сообщает сегодня, что бизнесмен Леонид Рожецкин заочно арестован за продажу акций сотовой компании. К разбирательству между «Альфа-групп» и компанией IPOC по поводу блокирующего пакета акций «Мегафона» подключилась прокуратура Москвы. Как стало известно, Замоскворецкий суд по ее ходатайству вынес решение о заочном аресте бизнесмена Леонида Рожецкина, который был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.
Спасибо за обзором российской прессы, Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Анне Политковской посмертно присуждена международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. МЧС России завершил эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Пострадавших нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Кнутом и пряником продолжение дискуссии о том, как быть с Северной Кореей. В Грузии проверяют рестораны русской кухни, не закрыть ли. Записки из зала суда, новые политические процессы в России. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали поподробнее остановиться на новостях тенниса, а именно Кубок Кремля в Москве.
Третий день Кубка Кремля принес несколько неожиданных результатов, неожиданных, ну, со знаком минус в морской части программы «Вторая ракетка соревнований» Дмитрий Турсунов проиграл украинцу Сергею Стаховскому, пробившемуся в основную сетку из квалификации 5-7, 6-4, 6-7. А у женщин Светлана Кузнецова в стартовом матче уступила Вере Звонаревой 1-6, 3-6. Еще в одной встрече двух россиянок Мария Шарапова взяла верх над Екатериной Бычковой 6-4, 7-5. У мужчин в следующий круг вышли три представителя России. Константин Кравчук обыграл Тьюна Тайкли из Кореи 6-4, 6-4. Евгений Королев Дениса Истомина, который представляет Узбекистан 7-6, 6-7, 6-3. А Николай Давыденко своего соотечественника Таймураза Габашвили 6-4, 6-2. Ну и отмечу победу белоруса Максима Мирного над американцем Кевином Кимом с разгромным счетом 6-0, 6-0. Но главные события в среду все-таки происходили не на кортах, а на футбольных полях Европы, где были сыграны матчи очередного тура отборочного турнира чемпионата континента 2008 года. Сборная России на стадионе Петровский в Санкт-Петербурге выиграла у команды Эстонии 2-0 благодаря голам Павла Погребника на 78-й минуте и Дмитрия Сычева на 90-й. В других матчах группы Е Хорватия дома победила Англию, тоже 2-0, а Андорра дома проиграла Македонии 0-3. Лидируют в группе сборные Хорватии и Израиля, набравшие по 7 очков в трех матчах. У Англии и Македонии тоже по 7 очков, но они провели по 4 встречи. Российская команда после трех игр имеет 5 очков. Из других встреч, а всего вчера было сыграно 22, отмечу домашние победы украинской сборной над Шотландией 2-0 и сборной Беларуси над Словенией 4-2, а также гостевое поражение действующего чемпиона Европы сборной Греции от Боснии и Герцеговины 0-4. Также вчера стали известны последние два участника финального турнира молодежного чемпионата Европы 2007 года. Ответные матчи прошли в двух парах, где первые встречи завершились в ничью 1-1. Сборная Болгарии на своем поле уступила команде Бельгии 1-4, а израильтяне дома добились победы над соперниками из Франции 1-0. Таким образом, сборные Бельгии и Израиля завоевали путевки на финальный турнир в Голландии, где выступят вместе с командой хозяев, а также сборными Португалии, Чехии, Сербии, Англии и Италии. Баскетболисты ЦСКА не смогли выиграть NBA Live Евротур. В финале встречи в Кёльне они проиграли соперникам из Филадельфии 71-85. В матче за третье место другая команда из Национальной баскетбольной ассоциации «Феникс» обыграла «Маккаби» из Тель-Авива 119-102. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому времени завершились 4 из 5 встреч игрового дня. Самый крупный счет был в матче «Детройт-Феникс» 9-2 в пользу «Детройта». У победителя отличился Павел Дацук, который забросил первую шайбу в сезоне. Также на его счету 2 результативных паса. Другой российский хоккеист Алексей Ковалев тоже сегодня открыл счет забитым шайбам в чемпионате, а его команда «Монреаль» обыграла «Филадельфию» 3-1. Флорида выиграла у «Каролины» 6-3, а «Атланта» у «Бостона» 4-1. В составе «Атланты» Вячеслав Козлов и Илья Ковальчук отметились голевыми передачами.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В московской галерее «Дом на Щекино» открылась очередная выставка долгосрочного проекта «Экспрессия духа». В течение года здесь решили показывать произведения авторов разных поколений. На этот раз экспонируются работы так называемых «семидесятников» – художников, начало деятельности которых пришлось на 70-е годы 20 века. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Живописцы Наталья Нестерова, Лариса Наумова, Владимир Любаров, Татьяна Назаренко и скульптор Лазарь Гадаев – очень разные художники. Их работы друг другу не припишешь. Однако есть что-то трудноуловимое, что не оставляет сомнения. Здесь собрались люди одного поколения. Да и одного круга, оказывается. На вопрос «Знаете ли вы других авторов выставки?» Владимир Любаров реагирует очень эмоционально.
Как есть мои знакомые Наталья, Саша Нестерова и Таня Назаренко – это люди, с которыми я учился в одном классе в средней художественной школе при институте имени Сурикова. Так что мы знакомы с 11 лет.
И вот получается, что люди вы все, которые начинали в конце 70-х, а есть ли у вас у всех общие любимые темы?
Я думаю, что да. У нас, в общем, во многом близкий взгляд на мир и на такую жанровую живопись. Мы ищем в каких-то простых совершенно проявлениях жизни особый смысл. смысл. Темы у нас, Нестеровы, вообще очень много близких тем. Мы, например, любим людей, играющих в карты, рисовать. Любим бегущих людей рисовать.
Простодушные, а порой и неказистые персонажи участников выставки органично соседствуют с мифологическими героями. Здесь ангелы с сырыми простонародными лицами с напряженными гримасами наблюдают за низвержением их собрата. У поверженного, в отличие от других, крылья чистого золота. Здесь часто встречаются прародители. Отличительная черта семидесятников – активное переосмысление старых культурных пластов, подчеркивает Владимир Любаров.
Мы все оформляли шкафы, мебель, да? Вот такая была акция. Нам привезли в мастерские мебель. Она такая простая, не разрисованная. Не сговорившись, почти все нарисовали сюжет Адама и Евы. Как это? Почему?
И в самом деле, почему? Ответ, думаю, надо искать во времени, когда сформировалось творчество этих художников. Это была эпоха самого глухого застоя, запрета на открытое высказывание по поводу того, что не нравилось, не устраивало в жизни. Вот тогда в советской культуре и возникло уникальное явление под названием «внутренняя эмиграция». Нельзя о сегодняшнем, будем говорить о вечном, причем языком иносказания, метафоры. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Языковая несовместимость – тема этого выпуска, который подготовил наш коллега Александр Гостев.
Какие идеологии? Какая борьба идей? Речь идет о более существенном и глубинном, о языковой несовместимости. Это только кажется, что мы все говорим на одном языке. Это иллюзия, которой тешит нас Ожегов с Розенталем. Она, эта самая несовместимость, всегда становилась особенно наглядной на сломах эпох. Вот и в наше время она становится все более и более заметной, пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн в эссе под заголовком «Слово на слово» на сайте Грани.ру.
Не знаю, кто как, но я ощущаю это даже на уровне интонации и синтаксиса. Недавно я проходил мимо церкви, на дверях которой красовался небольшой плакат. Мне стало любопытно. На плакате славянской вязью, что вполне естественно, было написано: «При входе в храм отключите свои телефоны». Вроде бы все понятно, но что-то в этой словесной конструкции меня царапнуло. Долго не мог понять, что именно. Потом понял – порядок слов. В этом контексте, разумеется, следовало бы написать «отключите телефоны свои». А вполне нормативные, в ином контексте, свои телефоны выглядели здесь как вычурная, режущая ухо инверсия.
Впрочем, продолжает Лев Рубинштейн, синтаксис, не говоря уж об интонации, дело тонкое и чрезвычайно индивидуальное. Самым ярким и наглядным образом языковая несовместимость являет себя на уровне ключевых слов. Ключевые слова и понятия ударяются друг от друга с диким клацаньем и высеканием искр. Этот звон и скрежет можно назвать как угодно, но только не диалогом.
Есть люди, у которых при произнесении таких слов, как «держава», «империя» и «геополитические интересы» или «великие духовные традиции», начинают фосфорицировать глаза и учащается пульс. А от таких слов, как «мировой опыт», «современный мир» или, не дай бог, «права личности», их челюсти сводят судорогой, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Есть люди, для которых некоторые имена прилагательные, означающие нечто вполне нейтральное, например, всего лишь национальную принадлежность того или иного субъекта или объекта, не могут употребляться внеоценочно. Вот русский богатырь, например, существовать имеет право, а русский фашизм нет, ибо это уже, извините, русофобия. Вот, кстати, еще одно ключевое слово, означающее в контексте данной риторики недостаточно восторженное отношение к тем или иным аспектам отечественной истории или современной жизни. А для того, чтобы сходу определить, какое из слов в таком, допустим, словосочетании, как «грузинские воры в законе», является ключевым, повышенной проницательности не требуется.
Язык власти – тема отдельная, подчеркивает автор эссе на Гранях.ру.
За последнее время власть, ощутив, что она тут у себя дома, постепенно перестает стесняться и начинает изъясняться в куда более комфортных для нее категориях геополитических интересов и врагов нации. А еще им не дает покоя всякое величие. Да только стоит ли так много говорить о великой стране, если ты и правда так уж уверен в ее величии? И вот что еще. Когда журналист в телевизоре говорит мне что-то вроде того, что «наша политика в Закавказье должна», или «мы не можем допустить чтобы», мне хочется сказать ему: «Слушай, дорогой, кто это мы? Это ты вкупе с президентом, его администрацией, с его армией и тайной полицией? Так, так и говори. А я тебе не мы. У меня, знаешь ли, свои мы, и ты, во всяком случае, в это число не входишь».
Четкое и ясное деление на «мы» и «они» существовало в советские годы, напоминает Лев Рубинштейн. «С этим мы жили, с этим и выжили. С этим, увы, снова начинаем жить и теперь».
Я думаю, что написание вот именно этой колонки, конечно, в большой степени спровоцировано какими-то последними событиями, крайне какими-то неприятными, именно в смысле действительно слома риторик. То есть власть откровенно перестала стесняться и заговорила на каком-то полунацистском языке, что, понятное дело, чуткого к языку человека не может не тревожить. Потому что мое поколение, выросшее при советской власти, всегда четко знало, что вот есть язык власти, есть язык агитпроп, есть язык советских газет, есть язык их речей. А были такие люди, которые говорили на своем языке, на языке своей частной жизни. Эти языки время от времени, значит, путались. Это не ошибка мнений, это не ошибка позиции, это ошибка действительно языков, потому что разные категории граждан под одними и теми же словами понимают не просто разные, но и прямо противоположные.
Мнение известного литератора и публициста Льва Рубинштейна. Интернет-сайт «Грани.ру». Русский политический интернет. Александр Гостев.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 октября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите:
история национальных проблем Словакии и Венгрии, судьба игорного бизнеса в России.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, где бы вы построили российский Лас-Вегас. У нас есть несколько сообщений. Российский Лас-Вегас надо построить в пригороде города Магадана и на острове Новая Земля, пишет наш слушатель Александр Горелов из Москвы. В Атлантиде, так вот коротко отвечает наш слушатель по имени Виктор. Первый кабак на Руси был открыт в Кремле, там пускай открывают и игорные дома, считает наш слушатель Владимир. Где бы вы построили нефтяную биржу? Здание нефтяной биржи надо построить вместе с комплексом нового пассажирского порта и гостиницами. Сэкономили бы больше народных денег. Хорошо поднять новую тему. Где люстры из большого зала Елисеевского гастронома? Такое вот сообщение от нашего слушателя, который, к сожалению, не представился. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целых 1,5 часа для ваших сообщений.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей участвуют депутаты Государственной Думы России Владимир Рыжков, Республиканская партия, и Борис Виноградов, партия «Родина». Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наш коллега Михаил Соленков.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы отношений между Западом и Востоком. Во Владивостоке проходит студенческая акция протеста против ядерных испытаний Северной Кореи. МЧС России завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже. Пострадавших нет. США сегодня официально представят в Совет Безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. Президент США Джордж Буш заявил, что о силовом решении вопроса о ядерной программе КНДР речи не идет, но действия Пхеньяна будут иметь серьезные последствия. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Президент России Владимир Путин призвал Германию открыть свой рынок для российских инвестиций. Он также отверг опасения Берлина по поводу того, что немецкая экономика окажется слишком зависима от поставок газа из России. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. Во Владикавказе состоится заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. В среду подверглись обстрелу позиции грузинских войск у села Ачабети. Пострадавших нет. Власти Южной Осетии отрицают причастность к обстрелу. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Как сообщают синоптики, еще накануне погода на европейской территории России формировалась под влиянием циклона. Было пасмурно, дождливо, но тепло. Среднесуточная температура превышала многолетнее значение на 1,4 градуса. Но атмосферные процессы уже начинают перестраиваться на зимний лад, и большинство районов вот-вот окажется во власти студеного воздуха, который хлынет из районов Арктики. В Москве сегодня днем 6-8 тепла, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 9-11. Градусов.
7:32 в Москве. Мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Комитет Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму сегодня начнет обсуждение законопроекта об игорном бизнесе, ранее внесенного в Нижнюю палату парламента Владимиром Путиным. Эксперты игорного бизнеса считают, что принятие этого документа серьезно осложнит жизнь простым любителям играть в казино и приведет к распространению подпольных игровых залов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Комитет Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму намерен рассмотреть предложение президента. 4 октября Владимир Путин на встрече с главами парламентских объединений заявил, что необходимо принять серьезное решение в отношении многочисленных игорных заведений по всей России. Глава государства предложил перенести все игорные заведения в 4 зоны, создать так называемые российские Лас-Вегасы. 2 из них можно разместить рядом с крупными городами. Речь идет в первую очередь о Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Еще 2 игорных города нужно создать в чистом поле. Сроки строительства – 2 года. Эксперты игорного бизнеса считают, что за такое время построить российский Лас-Вегас невозможно, говорит вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Евгений Ковтун.
Если зоны будут определены весной, а сам закон вступает в силу с 1 января 2009, вне поселения совершенно точно никто не построит. Это уровень строительства приблизительно, наверное, минимум лет на 5, на 7. А в поселениях вполне возможно, что останется что-то похожее, что есть сейчас, только немного более цивилизованное и укрупненное.
Перенос казино и залов игровых автоматов в отдельные центры приведет к резкому росту количества подпольных игорных заведений, считают специалисты по казино и игровым автоматам. Но по мнению депутата Государственной Думы Александра Лебедева, который является главным сторонником принятия президентского закона, ничего страшного от появления подобных незаконных игровых залов не произойдет.
Если они уйдут в подполье, они будут нарушать законы, соответствующие статьи Уголовного кодекса, могут быть к ним применимы. Вот эти возьмем Израиль, Китай, Турция, например, где это запрещено. Да нет там никаких подпольных. Это очень опасные, тяжелые статьи. В Советском Союзе запрещено было, и все. Если кому-то вот хочется очень сильно нарушать закон, я не уверен, что это так вот будет.
Эксперты игорного бизнеса признают, что законопроект Владимира Путина крайне актуален именно сейчас. Однако можно и в нем сделать поправки на российских любителей рулетки и одноруких бандитов. Говорит Евгений Ковтун.
Уже как 17 лет эта отрасль существует без федерального закона, и никак компромисс между бизнесом и государством не был достигнут при определении той формы закона, по которому бизнес должен существовать. Единственная вот позиция нашей ассоциации, то что предлагаемая модель резервационная, она, в общем-то, не вполне отражает сегодняшние реалии рынка. Наверное, более логично было бы каждому региону отдать право определить, будет ли там игорный бизнес или нет. Ну, а может быть и вообще на федеральном уровне решить, как будут располагаться игорные заведения в каждом из регионов.
Говорил вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Евгений Ковтун. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Где бы вы построили российский Лас-Вегас? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Удалял его от городов, превышающих 500 тысяч человек. Чтобы у людей не было зависимости, потому что, я понимаю, люди в селах практически не пользуются этими досуговыми комплексами.
Наверное, вблизи больших городов выгодно, наверное, будет и горному бизнесу. Но лучше подальше, наверное, потому что это с криминалом же связано.
В стороне от города, я думаю. Потому что сколько молодежи из-за этого пострадало. Преступность увеличивается. Я либо вообще отказался бы от всего этого. Если уж нет такой возможности, то где-то подальше, чтобы люди целенаправленно ехали туда играть именно. Не то, что по пути зашел, проиграл. проиграл, и уже ему ни на обед не надо, у него голова другом болит. А здесь таких соблазнов не будет. То есть человек собрался, поехал, проиграл, все этим закончил.
Подальше от Питера и от Москвы тоже. Те, кто хочет играть, пусть едут и играют. Знаете, если у меня вот были бы лишние тысячи, я пошла бы поиграла, попробовала бы. А остальные, если они играют, то есть они уже не доносят деньги в семью. И я знаю много семей, когда они распадаются именно по этой причине.
Где-нибудь в сибирских лесах я бы построил. Еще бы издал несколько подзаконных актов, чтобы они не могли вырубать кедры, то есть огородить колючей проволокой, условно говоря. А за нарушение закона ты уже попадаешь под настоящую колючую проволоку. Чтобы рядом там посидел, тут посидел. И играй там на здоровье.
Думаю, что где-то близ Петербурга, либо Москвы. Потому что основной приток туристов идет сюда. Потому что люди, которые смогли бы это оценить, находятся здесь. Я бы туда пошла ради любопытства посмотреть, что из себя представляет. Но вряд ли бы я стала постоянным человеком, который бы туда ходил.
Я думаю, чем дальше от людей, тем лучше. Чтобы как можно больше было трудностей добраться до него. Потому что я крайне негативно настроен на все эти развлекательные мероприятия. Считаю, что это одна из мафиозных структур. Чем больше будет трудностей у этого бизнеса, тем лучше.
Мне кажется, подходит и Петербург, и Москва. Можно, наверное, на южные города тоже хватит, пусть и там строят. Мест-то в России много. Почему нет-то? Жизнь есть жизнь, пусть в ней будет все, что есть, что можно придумать.
В свете тех разговоров о переносе столицы в Сибирь, неподалеку от столицы было бы разумно создавать такие центры.
Северная столица, это культурная столица, пусть будет еще и развлекательная. Зависимость, да, она у нас и так в стране присутствует, зависимость от игровых автоматов больше и меньше.
Я бы вообще этим не занимался. Есть гораздо больше проблем для той же Думы. Надо только посмотреть на тарелку народа. И не Лас-Вегас. А нормальные дела должны быть, а их нет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, где бы вы построили российский Лас-Вегас. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания NEC начинает поставки чипа, который поддерживает Blu-ray и HD-DVD. IBM разработала процессор с тактовой частотой в 5 ГГц. Google объединил текстовый процессор и электронные таблицы. Эти и другие темы подробнее в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. На портале Mail.ru стартовал проект VideoMail.ru. Служба обеспечивает размещение и совместное использование видеороликов. Сервис поддерживает загрузку видеороликов любого разрешения и формата с других сайтов и жесткого диска. Все загруженные видеофайлы преобразуются в формат Adobe Flash Video. Это обеспечивает высокую скорость просмотра. О видеосервисах в российском интернете рассказывает Владимир Губайловский.
Старт новой службы Mail.ru произошел почти одновременно с покупкой сервиса видеообмена YouTube компании Google. Это привлекло к видеосервисам повышенный интерес. Вице-президент и директор по маркетингу компании Mail.ru Анна Артамонова сказала, что компания рассчитывает уже за первый месяц привлечь к работе сервиса более 1 000 000 пользователей. В российском интернете уже существует аналогичный сервис Rambler Video.
Новости коротко. Компания NEC начинает поставки чипа, который одновременно поддерживает оба формата высокого разрешения – Blu-ray и HD-DVD. Новинка может помочь снизить стоимость проигрывателей и компьютерных приводов, которые способны работать одновременно с носителями двух форматов. Если это удастся, потребители будут избавлены от необходимости делать выбор при покупке оборудования, а издатели смогут приступить к массовому выпуску дисков высокого разрешения. Корпорация IBM в следующем году намерена начать поставки новых серверных процессоров Power 6. Тактовая частота этих чипов составит от 4 до 5 ГГц. IBM считает перспективным не только увеличивать количество процессорных ядер, как это делают компании Intel и AMD, но и наращивать тактовую частоту. Ожидается, что чипы Power 6 найдут применение в многопроцессорных серверах и высокопроизводительных вычислительных комплексах. Компания Google представила новый продукт – Docs and Spreadsheets. Сервис объединяет в себе возможности онлайнового текстового процессора и редактора электронных таблиц. Google Docs поддерживает форматы файлов Word, Excel, PDF и HTML. Документы можно импортировать с компьютера пользователя и выгружать на жесткий диск компьютера. Поддерживается работа нескольких пользователей с одним документом.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро еще раз. Тема дня сегодняшнего номера «Коммерсанта» – Нобелевская премия мира, о присуждении которой будет объявлено завтра в Осло. Специальный комитет, присуждающий премию, не раскрывает имена претендентов, но известно, что в этом году в списках значится 191 человек, и одним из фаворитов стала российская гражданка Лидия Юсупова. Юсупова – грозненский адвокат, глава чеченского отделения фонда «Мемориал», активно участвовавшая в поиске пропавших в Чечне людей. Именно благодаря ей получила огласку история с пропажей в декабре 2004-го 8 членов семьи Аслана Масхадова. До сих пор лауреатами Нобелевской премии мира наши сограждане становились лишь дважды – Андрей Сахаров в 1975 году за борьбу за права человека и Михаил Горбачев в 1990 году за окончание Холодной войны. В целом, есть несколько типов лауреатов Нобелевской премии мира. Например, ее получают миротворцы в классическом понимании этого слова – политики, сумевшие положить конец затяжному конфликту. Ясир Арафат, Шимон Перес, Ицхак Рабин получили премию в 1994 году за соглашение в Осло. Генри Киссинджер и генерал Ле Дюк То в 1973 году за урегулирование американо-вьетнамских отношений. Еще один тип лауреатов – ведущие мировые политики, получающие премию за достижения глобального масштаба. В прошлом году ее получил глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадеи, в 2002-м Джимми Картер за многолетние миротворческие усилия, за год до того ООН и Кофи Аннан. Третий тип лауреатов, отмечает «Коммерсант», – правозащитники, борцы с диктатурами и притеснениями прав граждан в странах третьего мира. Именно такую правозащитную премию получил некогда советский диссидент Андрей Сахаров. Нобелевская премия в таких случаях подчеркивает, что мировое сообщество, хотя и не может ничего изменить, помнит о положении дел в разных странах и осуждает правящие там режимы. Присуждение премии Лидии Юсуповой и даже ее попадание в шорт-лист – еще один знак изменений во взгляде на Россию в мире. Кстати, такой взгляд на положение дел имеет не только Нобелевский комитет, но и президент России Владимир Путин. Говоря об убийстве Анны Политковской, он заметил, что ее политическое влияние было незначительно внутри страны, она была более заметна в правозащитных кругах и в кругах масс-медиа на Западе, а потому для действующих властей ее смерть нанесла больший ущерб, чем ее публикации. Президент точно описал ситуацию. В России нет правительства и оппозиции, а есть власть и диссиденты, более известные за пределами страны, чем в ней самой. Такая ситуация характерна для большинства несвободных стран. Это газета «Коммерсант». Читайте материал об этом на полосе «Мнения и комментарии».
Спасибо с обзором российской прессы. Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы отношений между Востоком и Западом. МЧС России завершил эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:46. Вы слушаете «Радио Свобода». Количество абонентов сотовой связи в России в сентябре увеличилось на 1,2% по сравнению с августом. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей, или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации компании «Ленэнерго». С учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн, контролируемый государством, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» может стать первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Немецкая компания «Сименс» и российская группа компаний «Реново» подписали соглашение о реализации в России совместных инфраструктурных проектов общей стоимостью 450 миллионов евро. Среди них проекты, связанные с энергоснабжением, телекоммуникациями, а также модернизацией региональных аэропортов. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, владеющий компанией Airbus, и российская авиастроительная компания «Иркут» подписали предварительное соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам, до 2025 года оно сможет переоборудовать примерно 400 лайнеров. Стороны полагают, что потенциальными покупателями этих грузовых самолетов могут быть как российские, так и зарубежные авиаперевозчики. Предполагается, что производство совместного предприятия будут размещены в Московской области, а также в немецком Лейпциге. Количество абонентов сотовой связи в России в сентябре увеличилось на 1,2% по сравнению с августом и составило 146 миллионов 880 тысяч человек. Такие данные приводит исследовательская компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране, то есть количество абонентов на каждые 100 жителей, составил более 101%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты 26 рублей 95 копеек за доллар США и 33 рубля 80 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
12 октября 83 года. Цикл передач «Оболганные гении». Эссе Дмитрия Сазымана о Роберте Фальке, одном из самых крупных художников русского авангарда 20 века, прожившем во Франции почти 10 лет и вернувшемся в СССР в 38 году.
Роберт Рафаилович Фальк, редкий художник русского авангарда, так мало стремился к шумной, порой скандальной известности. С начала 10-х годов, с первых выставок группы «Бубновый валет», Фальк отличается тем же тихим упорством в поисках своего собственного пути, которое было характерно для его учителя Сезанна. Фальк создает собственный, одному ему присущий живописный язык, благодаря чему и станет вместе с Кончаловским и Александром Куприным учителем и вдохновителем нескольких поколений русских художников. Человек замкнутый, он мало интересовался общественными бурями, но, скажем, картина «Красная мебель» создает с редкой силой ощущение внезапно опустевшего мира. И от власти не ускользнуло это символическое значение картины, которую она на 40 лет запрятала в запасник Третьяковки. Вернувшись в СССР в начале 30-х годов, он попадает в самый разгар очередной антихудожественной кампании. В то время это называлось борьбой с формализмом. С этих самых пор и до его смерти Фальк по какому-то чудовищному извращению смысла слов становится образцом формалистического сатаны. Удивительное дело. Формалистом окрестили мастера, для которого вообще не имело смысла деление искусства на форму и содержание. Озверевший от власти и самодурства президент Академии художеств Александр Михайлович Герасимов орал: «Мы его рублем задавим». Фальк умер как раз тогда, когда после долгих страшных лет наконец удалось устроить маленькую его выставку. Он ее так и не увидел. На мольберт установили одну из последних его работ – автопортрет. С этой картины, в которой мастер достиг именно рембрандтовской неслыханной простоты, смотрели глаза печальные, так и не уставшие удивляться скрытой красоте жестокого мира.
Эссе Дмитрия Сеземана о Роберте Фальке. Радио «Свобода». 12 октября 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве, и продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Несмотря на процесс создания единой Европы, между некоторыми европейскими народами до сих пор сохраняются или вновь начинаются конфликты, связанные с историческим прошлым. Наглядный пример – Словакия и Венгрия, в последнее время привлекшие к себе внимание обоюдными упреками в национализме. Об истории национальных проблем Словакии и Венгрии корреспондент «Радио Свобода» Инна Земляная побеседовала с профессором философского факультета университета имени Каменского в Братиславе Романом Голицем.
В лексиконе словацких дипломатов существует выражение «беспроблемные отношения во всех областях сотрудничества», которое они употребляют, почти всегда характеризуя отношения между Словакией и другими странами Европы. Однако сейчас вряд ли кто-то из них скажет это в связи с Венгрией, потому что недавний конфликт, разгоревшийся между Венгрией и Словакией на национальной почве, наблюдала вся Европа. По мнению экспертов, причины его скрыты в общей истории народов, рассказывает профессор философского факультета университета имени Коменского в Братиславе Роман Голец. Нынешние проблемы, возникшие в словацко-венгерских отношениях, имеют свои корни в XIX столетии, когда Словакия была частью Австро-Венгрии. Тогда Венгерское королевство очень активно проводило ассимиляционную политику, преследуя определенную цель – создать этнически гомогенную державу. Естественно, это не нравилось иным народам, в том числе и словакам, жившим в Венгрии. Поэтому в стране начали формироваться различные национальные движения, защищающие права меньшинств. В этот период возникла и Словацкая народная партия, которая по сегодняшний день играет активную роль на словацкой политической сцене. Она входит в состав правительственной коалиции. Эта партия исторически резко выступала против венгерского влияния, защищая права словаков. Однако после Первой мировой войны и подписания Трианонского договора, изменившего карту Центральной Европы, произошло отделение словацкой территории от Австро-Венгрии. Именно этот договор, по мнению историков, является ключевым моментом нынешних проблематичных отношений между Словакией и Венгрией. Этот мирный договор представлял собой разделение Венгрии, уменьшение ее территории до размеров нынешнего государства. Конечно, и по сей день слово «Трианон» у венгров ассоциируется с несправедливостью, однако для иных народов он означает, начал возникновения национальных государств – Румынии, Югославии и Чехословакии, в которых они могли культурно и ментально развиваться. Статус меньшинства словацким венграм, привыкшим считать себя великим народом, привыкшим всегда находиться в большинстве, по вкусу не пришелся. Поэтому внешняя политика, собственно, Венгрии в период между двумя мировыми войнами определялась попыткой изменить условия Трианонского договора. В начале Второй мировой войны ей это частично удалось. Однако после поражения Гитлера Венгрии, выступавшей на стороне нацистской Германии, вновь пришлось смириться с трианонскими границами. Чехословакия тоже не осталась в долгу. Послевоенная депортация венгров на основе признания их коллективной вины, ущемление гражданских прав и конфискация имущества венгерского населения. Все привело к очередному накалу отношений, рассказывает профессор Роман Голец. Лишь к 50-м годам был декларирован пролетарский интернационализм, принцип которого – отсутствие различных национальных противоречий. Однако в реальной жизни все было по-другому. Меньшинства оказались в позиции заложников и были беззащитны перед определенным давлением. Конфликт не решался, а скрывался и подавлялся. После падения коммунистического режима и мирного разделения Чехословакии появилась благодатная почва для взращивания и вытягивания наружу старых обид. Давление начало усиливаться с активизацией политических партий, для которых национальный вопрос стал приоритетным. Национализм как с одной, так и с другой стороны вновь расцвел буйным цветом, несмотря на существование многих документов, обеспечивающих соблюдение прав и свобод двух народов. По мнению историков, проблема кроется не в нетерпимости друг к другу двух народов, которые не могут пережить исторические несправедливости, а в действиях политиков, которые трактуют эти несправедливости с пользой для себя.
Проблемы словенско-мадерские...
Словацко-венгерские проблемы созданы в основном политиками, потому что некоторые и венгерские, и словацкие политические партии благодаря лишь этому и существуют. Обычные люди заняты другим.
Они так их не подсетию.
Говорил профессор философского факультета университета имени Коменского в Братиславе Роман Голец. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Сегодня Нижегородское общество российско-чеченской дружбы может быть закрыто. Американская компания намерена предоставить ноутбуки школьникам бедных стран. Британские биологи ответили на важнейший вопрос теории эволюции.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а где бы вы построили российский Лас-Вегас? У нас есть несколько сообщений. В целях экономии государственных и народных денег ехать на окраину города надо тем, кому мешают казино. Так считает наш слушатель, который, к сожалению, не представился. Построить Лас-Вегас на четырех островах, на которые претендуют японцы, пусть приезжают, они богатые. Освободившиеся помещения вернуть и отдать бесплатно детям под клубы и дворцы. Это был бы праздник для россиян, пишет наш слушатель Евгений Анатольевич из Санкт-Петербурга. Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения, у нас есть еще целый час для этого.
В Чечне нет человека, который бы не боготворил Анну Политковскую.
Власти начали уничтожать своих политических оппонентов физическим образом.
Гайдук – это надежный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны пристально следить, чтобы не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.